Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики.
Друзья, продолжаем. У нас сейчас будет тема, которую мы неоднократно затрагивали, но сейчас попытаемся в ней наконец-то разобраться. Пренебрежимое старение, звучит так у нас тема. Давайте разбираться. У нас на связи основатель и научный директор биотехкомпании Джера, старший научный сотрудник Центра изучения молекулярных механизмов старения и возраст зависимых заболеваний МФТИ. О, куда физтех добрался? Доктор философских наук Петр Федичев. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Петр, смотрите, я почитал статью вашу на постнауке. Там вроде у нас, смотрите, значит, две темы. Первая, значит, люди задумывались давно о возрасте своем, да, о старении. Думали, что этот вопрос нерешаемый, как бы он естественный, пока не наткнулись на какие-то образцы в животном мире, которые опровергают, в общем-то, само по себе понятие старения. Да? Мы говорим о землекопе, том самом. Расскажите в двух словах, что это такое.
Смотрите, ну, как известно, люди стареют, и, конечно же, все остальные животные, как мы думали, вокруг нас тоже стареют. Стареют — это значит, что с
возрастом... Петр, всех... у нас постарела связь с вами, что-то со связью.
Алло.
Да, слышим вас еще раз. Так, значит, мы замечали, что человек стареет, животные стареют, это были факты, но...
Да, и поэтому мы думали, что все животные вокруг нас стареют так же, как и мы, поэтому буквально полминутки, что такое старение. Старение – это увеличение с возрастом риска смерти от всех причин. У человека риск смерти от рака, диабета, чего хочешь, даже от несчастного случая, нарастает с возрастом и удваивается каждые 8 лет. Собственно, поэтому так. Человек становится все более хрупким, и вот умирает в том числе от гриппа и от ковида в почтенном возрасте. Вокруг нас были животные, которые жили очень долго и живут очень долго. Акулы, гренландские киты. И, в принципе, это никого не удивляло, потому что всегда казалось, что где мы и где акулы. И вообще, почему мы должны беспокоиться о том, сколько живет, допустим, океанская черепаха. Выяснилось, однако, довольно недавно, что существуют млекопитающие, причем даже очень маленькие по размеру. В биологии всегда, чем больше размер у животного, тем дольше он живет. Так вот, выяснилось, что есть животные, вот эти самые африканские кроты, голые землекопы, которые существо размером с мышь, живет, возможно, десятки лет. И это переворачивает наше представление о старении, потому что эти животные не показывают никаких признаков возрастных изменений на протяжении десятков лет. Эти люди как бы внешне и, как сейчас выясняется, на молекулярном уровне не меняются с возрастом, то есть не стареют.
И погибают они, то есть они не умирают, они погибают в основном, правильно я понимаю?
Да, вот смотрите, здесь очень четко должна быть разница. Я не говорю о том, что эти животные бессмертны. У них каждый год есть риск заболеть, в том числе и от онкологических заболеваний. А главное, что у этих животных этот риск не растет с возрастом. Если это животное прожило 10 лет, оно проживет еще столько же, как если бы оно прожило перед этим 30 лет. Вот. Если вам 40 лет, вы, возможно, проживете еще 30. Но вот если вам 80 лет, вы вряд ли проживете больше 10. У этих животных этой проблемы нет. Если это животное дожило до какого-то возраста, 20, 30, 40 лет, у него впереди все те же самые 30 лет.
Вот сейчас очень важный вопрос. Мы этот факт знали, мы про него неоднократно говорили, но в вашей статье я обнаружил очень интересный термин. Я попрошу вас его расшифровать. Дело в том, что у голых землекопов, которые, как вы говорите, вот, не имеют зависимости от возраста, да, своей, ну, вероятности умереть от каких-то заболеваний, есть уровень экспрессии различных генов. Что это значит?
Ну, смотрите, наша как бы жизненная программа записана в генах. В генах содержится инструкция, какие там белковые и молекулярные продукты строить, в какое время, в зависимости от каких факторов повреждений, ну или стрессов, или еще так. Чего-нибудь, питание, радость, удовольствие, неважно. Проблема в том, что, допустим, у мышей вот этот профиль активности генов очень быстро меняется с возрастом, на самом деле экспоненциально, и в течение 2 лет мышь, как правило, мертва, потому как ее уровень экспрессии этих генов по сравнению с ее молодым состоянием, профиль активности генов, отличается настолько, что это несовместимо с жизнью. Вот у голых землекопов профиль активности генов, ну, на научном языке там уровень экспрессии генов, практически неотличим на протяжении всего времени, сколько мы можем себе позволить наблюдать за этими животными в лаборатории. При этом я прошу, ну, задумайтесь об этом. Если животное живет 40 лет, то представьте себе, какой длины должны быть эксперименты для того, чтобы выявить те или иные изменения. Удивительным фактом является, что мышь дерегулируется, разваливается, ну, фактически взрывается за 2 года, да, то есть она просто в физическом состоянии поддержать уровень, профиль активности генов, которые отвечают ее молодому состоянию. В то время как эти животные, которые, ну, конечно, внешне сильно отличаются, но те же самые млекопитающие того же размера, эти животные поддерживают уровень, профиль экспрессии, то есть профиль активности генов, соответствующий их молодому состоянию в течение десятков лет. Это крайне удивительный факт.
Петр, вот это важный момент. Смотрите, мы, как бы, может быть, вы нас сейчас научите, как правильно это воспринимать. Просто гены мы раньше воспринимали, как вот, ну, люди все-таки поверхностно на это смотрящие, как некую запись, да, того, что должно быть. А вы говорите о некой активности генов. А что это такое активность генов? Мы думали, что вот есть ДНК, там все уже записано. Если у человека там есть какая-то ошибка накопленная, да, с поколениями, значит, соответственно, она сработает. Вопрос только когда. А если ее там нет, то она не сработает. А что такое активность генов?
Смотрите, просто если по аналогии с компьютером, то системные файлы находятся у вас на компьютерном диске. И отдельные системные программы запускаются в разных условиях, когда в зависимости от того, там перегружена память у компьютера, не перегружена, какие-то программы чистят ненужные файлы и так далее. Так. Обычно, если не все гены одновременно активны. Какие-то гены активны только в том случае, если человек получил какой-то стресс или, там, не дай бог, получил повреждение. Какие-то гены отвечают только в том случае, когда человек заразился вирусным или инфекционным заболеванием. То есть, кроме того, что мы умеем делать, крайне важно, и это тоже часть нашей генетической программы, это что мы делаем в зависимости от каких условий. Вот какие-то гены активируются в зависимости от каких-то условий. Проблема в том, что если гены активируются неправильно, ну, то есть происходит ошибка в этой программе, то тогда то, что должно было нас защитить, то есть какие-то гены, допустим, связанные с воспалением, которые должны были защитить нас от инфекции, могут нанести ущерб самому организму, изменить уровень активности других генов и так далее. И, в принципе, как снежный ком, такая проблема может развиться вплоть до такого состояния, что животное может умереть от дерегулирования своей генетической программы. Вот именно это и происходит у простых животных, вроде мышей, когда мы видим, что, в принципе, у старой и у молодой мыши одни и те же гены, как вы правильно говорите, но способ, как они работают, то есть способ, как меняются уровни активности, как активируются эти гены в ответ на одни и те же внешние факторы, молодые мыши отличаются радикально. Молодая мышь в состоянии отвечать на угрозы и факторы внешней среды, старая мышь, ну, как, впрочем, и старый человек, уже не может. Не потому, что у него изменились гены, ну, хотя это по мелочи происходит тоже, а главным образом, потому что не те гены работают не в то время. И вот это вот такая экспоненциальная дерегуляция активности генов и приводит в конечном итоге к смерти от хроничным заболеваниям и к смерти от возрастзависимых заболеваний.
Значит ли это, что не подкручивать нужно сам геном, а подкручивать нужно систему, которая работает с геномом?
Ну, как и в примере с компьютером, программа о том, как пользоваться теми генами, которые достались нам в распоряжение, это тоже часть нашей генетической программы. И да, действительно, бесполезно ловить каждый в данный момент неправильно работающий ген и пытаться изменить его состояние или активность к какому-то правильному уровню. Задача сделать наш геном более стабильным в смысле своей работы, ну, хотя бы таким же стабильным, как у голого землекопа, для того, чтобы с возрастом не происходило нарастающей геометрической прогрессии и дерегуляции работы генома. Вот именно это и есть старение, это именно то, что голый землекоп умеет в себе подавлять или не создавать такой ситуации, а мышь и человек не совсем может.
У нас сейчас будет небольшой перерыв, буквально несколько минут реклама. Петр, я вам задам вопрос. Тут у вас в статье тоже есть эта глава, которая называется стрессоустойчивостью. Вот тут важный момент. Стрессоустойчивость — это когда было много стресса, и мы привыкли к нему уже, и теперь знаем, как с ним бороться, или это должно действительно, как, наверное, у землекопов, зашито быть в гене, или в работе с генами этого существа. Просто это очень важный момент. Зачастую у нас многие болезни у людей, да, именно связаны, как многие врачи считают, со стрессами. Так вот, как раз как бороться? Либо надо лезть туда уже в генетику, либо надо просто, что называется, привыкнуть к ним, или, я не знаю, каким-то образом еще решить этот вопрос. Через мгновение нам на все это ответит наш гость Петр. У нас пока небольшая реклама «Физики и лирики». Оставайтесь с нами.
Физики и лирики.
Петр Федичев у нас на связи. Говорим о старении, продолжаем разговор. И сейчас я задал вопрос перед нашим перерывом небольшим. А стрессоустойчивость — это тоже про гены, Петр?
Да. Хороший вопрос, на самом деле. Позвольте, попробую ответить. Между, ну, наверное, специалистами, более широкой публикой слово «стресс», наверное, воспринимается немножко по-разному. Если мы в житейском смысле говорим о стрессе, мы, наверное, имеем в виду борьбу со стрессом в виде какой-то, не знаю, там, отдыха, релаксации, медитации. В то время как даже человек, который как бы ничего не делает, лежит расслабленный и думает ни о чем, все равно в каждой клетке работает митохондрия, это маленькая печка, которая делает огромное количество свободных радикалов, которые повреждают клетки. Человек — это просто большая тепловая машина, которая, ну, постоянно создает какие-то вредные элементы, токсины и так далее, которые в состоянии разрушать организм. С другой стороны, человек и та же самая мышь — это эволюционно очень совершенные существа, и у нас существует огромное количество систем, которые, в принципе, могут справиться практически с любыми повреждениями, с которыми мы можем столкнуться или создать себе сами. Другое дело, что эволюционно каждое животное в результате естественного отбора решает, какую долю своих энергетических ресурсов расходовать на починку себя, а какую долю расходовать на рост. Вот если вы в мышь, то вас почти точно съедят до того, как вы заболеете возрастозависимым заболеванием. И поэтому вам важно быстрее расти и оставить потомство, чем защищать свои клетки от рака. Так и происходит. Мышь поэтому живет так мало, не потому что она не умеет починить генетические, в том числе, повреждения, приводящие к раку, а потому что ее эволюционная программа не считает это целесообразным. Она инвестирует большую часть своей энергии в рост вместо контроля повреждений и стрессов. Человек живет гораздо
больше. То есть ей надо быстро вырасти, быстро съесть, быстро размножиться, потому что кот не дремлет.
Да, для нее рак не является в живой природе проблемой. Вот мышь в лаборатории умирает от рака в основном. Если мыши проживут еще десятки миллионов лет в лаборатории, то, наверное, отберется в результате естественного отбора мышь, которая научится хоть немножко контролировать онкологические заболевания внутри себя. Человек живет уже очень долго, ну, по меркам наших ближайших собратьев, вроде обезьян, и, наверное, хочет жить еще дольше. Для того, чтобы люди жили еще дольше, нам надо при помощи фармакологии, биотехнологии научиться подкорректировать свою генетическую программу так, чтобы мы еще больше средств инвестировали в починку всевозможных повреждений, которые возникают в наших тканях по мере, ну, там, взросления и старения. Вот цель биотехнологии старения – это, ну, в определенном смысле подкорректировать нашу генетическую программу так, чтобы наш организм еще более внимательный. Не надо жаловаться, мы живем долго, и наш организм умеет это делать по сравнению с ближайшими сородичами. Но наша задача – заставить наше тело еще больше ресурсов инвестировать в исправление всевозможных повреждений, то есть повышая устойчивость к стрессам, да, повышая стрессоустойчивость наших тканей, для того, чтобы возрастозависимые заболевания, которые являются результатом накопления такого рода повреждений, возникали как можно позже.
Смотрите, по аналогии с мышами, если мы, люди, понимаем, что нам нужно уже бороться не с внешним врагом, а с внутренним врагом, да, то есть пытаться как-то отсрочить время заболевания какими-то болезнями типа онкологии, там, сердечно-сосудистыми и так далее, и так далее, я бы с вами согласился, если бы не 2020 год. Вот вам, пожалуйста, внешняя угроза. То есть понятно, угроза что уже миллион человек... Внешняя угроза в смысле коронавирус. Вот мы так жили себе спокойно, думали.
Да, вот мы с Вадимом Гладышевым, который тоже у вас был, из Гарвардского университета, только что опубликовали работу, ну, кроме нас другие исследователи говорят об этом, и в новостях вы слышите, что даже ковид, по сути, является возрастозависимым заболеванием. Риск смерти от ковида в случае заражения тоже удваивается те же самые 8 лет. Ковид вообще не опасен для детей, они его только переносят. Практически не опасен в среднем возрасте и становится смертельным для людей почтенного возраста. Это еще раз говорит нам о том, что в, скажем, в 30-40 лет, когда человек имеет, ну, в определенном смысле оптимальное состояние здоровья, ну, там, по разным оценкам у разных людей, разный возраст, это не так важно. В 30-40 лет ковид не представлял бы никакой проблемы. Если бы мы, как голые землекопы, научились зафиксировать свою генетическую программу, вот те самые уровни активности генов, отвечающие 30-40-летнему возрасту, то такой человек, по разным оценкам, мог бы жить несколько сот лет, если бы это было возможно. И, конечно же, он также не боялся бы ковид, как не боится его среднестатистический 30-40-летний человек. Так что практически все проблемы, даже если они кажутся внешними, для современного человечества оказываются возраст-зависимыми. Просто в силу того, сколько стариков сейчас дожило до почтенного возраста. Никогда не жило столько стариков, сколько живет сейчас. Только поэтому мы и волнуемся по поводу ковида.
Так. Если мы говорим, что не жило стариков столько, сколько живет сейчас, значит, соответственно, тенденция все-таки к увеличению возраста есть и без всяких модификаций генов. Как это объяснить? Антибиотики?
Да, смотрите, ну, как бы, опять же, разные научные школы предлагают этому разные объяснения. Да, главное, это, конечно, было и антибиотики, а также общественные изменения. Очень значительно изменилось уровень насилия в обществе. Сейчас риск, несмотря на, как кажется, тяжелый 20 век, если посмотреть в исторической перспективе, погибнуть в результате войны для человека становится все сложнее и сложнее. Ну, как бы и хорошо. Я бы, тем не менее, не сбрасывал со счетов и лечение возрастзависимых заболеваний. В развитых странах, например, произошло очень драматическое снижение смертности из сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы помните, тоже Владимир Ильич умер в довольно раннем возрасте от очень тяжелого атеросклероза, что сейчас практически не происходит. Есть хорошие средства от повышенного давления. Люди из-за этого живут дольше. Появились статины, которые контролируют уровень холестерина. В результате во многих странах, например, в Англии и в Канаде, онкологические заболевания становятся первой причиной смертности, чего раньше никогда не было. Раньше это всегда были болезни сердца. Люди стали доживать до рака. Вы, возможно, знаете, что довольно большие успехи есть в иммунотерапии рака. Возможно, там плюс 10 лет от сейчас что-то такое же произойдет с онкологическими болезнями тоже. Тогда, конечно, не дай бог, все доживут до деменции.
Ну да, поэтому... или там Альцгеймер, там все ждет тех, кто пытается. Так получается, Петр, у нас несколько секунд буквально осталось. Значит, смотрите, у нас есть два направления. Одно направление — это то, что вы сейчас сказали, традиционное, да, ну вот попытка лечить все теми способами, которые есть сейчас, и все-таки попытка генетически как-то модифицировать нас. А вы за какой способ?
Я за то, чтобы все-таки решить проблему, почему возникают возрастзависимые заболевания. То есть найти фармакологические или там биотехнологические, генетические, неважно, способы контролировать старение. Только таким способом мы остановим вот этот снежный ком возрастзависимой смертности и патологии.
Спасибо вам огромное за эфир. Петр Федичев был у нас на связи. Продолжаем «Физики и лирики».
Спасибо.
Оставайтесь с нами. Пока-пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.